Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 20 массовых картин советской эпохи. «Лениниана» Михаила Рома. Подготовил и ведет программу Сергей Юринен. Впервые в эфире 29 декабря 1996 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринен. Столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске «Лениниана» Михаила Рома.
Хотел добиться того, чтобы Ленин на экране вызвал всенародную любовь. Вот была моя, пожалуй, главная, генеральная и единственная задача.
Ленин в октябре и в 18-м году. После рекламы 120 секунд спустя.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода». «Лениниана».
Ваш документ? Ваш документ? Кого это ищут?
А кто его знает? Немецкого шпиона какого-то? А Ленина, что ли?
Ваш документ.
Картина первая. «Ленин в октябре». Производство студии «Мосфильм». Премьера в Большом театре 6 ноября 1937 года. В канун 20-й годовщины Октябрьской революции. Режиссер Михаил Ром, сценарий Алексей Каплер, сорежиссер Дмитрий Васильев, оператор Борис Волчек, художник Борис Дубровский-Эшке, музыка Анатолий Александров. В главных ролях Борис Щукин, Ленин, Семен Гольштаб, Сталин, Покровский, Дзержинский, Ковалевский, Керенский, Николай Охлопков, рабочий большевик Василий, телохранитель Ленина.
Какой поезд?
75-й, из Финляндии.
Владимир, отвернитесь. Возьмите вот браунинг.
Нет, не возьму. Вам партия поручила доставить меня в полный сохранность, вот и доставляйте.
Ну тогда отойдите так.
Пожалуйста.
Более полувека ложь наезжала на зрителя с первых кадров. Телохранителем Ленина в реальности был финский коммунист Эйна Абрамович Рахья, казненный в 1936-м, в канун рождения «Лениниана». Соавтор Рома «По обыкновенному фашизму» киновед Майя Туровская, Москва.
Ленин в октябре и Ленин в 18 году для своего времени были чемпионами проката. Это надо иметь в виду обязательно, потому что Михаил Ильич Ром не умел делать картин, которые были бы неинтересны зрителю. Вот он делал настоящее зрительское кино. И Ленин в этом смысле, будучи фильмом идеологемой лениниана, в то же время принадлежала вот к этому зрительскому народному кинематографу 30-х годов.
Хочу говорить ясным языком. Россия должна иметь некоторый порядок.
Святая правда. Железный кулак нужен.
Порядок, который установит сейчас, открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порядка и продолжения войны.
Святая правда.
Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров.
Ленина убить и немедля.
Петроград, 17-й, начало октября. Ленин возвращается из Финляндии в Российскую Республику, по его словам, самую свободную в мире страну, пока еще свободную. Первую ночь в столице он проводит на полу в квартире телохранителя, жена которого на сносях.
Какая прелесть! Распашоночка. Ну, поздравляю. От души поздравляю, товарищи.
Ждем сына.
Страшно очень. И не время теперь. Какой он отец?
А что?
Тюрьмы до ссылки.
Вот так так.
Погодите, погодите. Скоро все будет иначе. Скоро, скоро.
20-летие Октябрьской революции в 1937-м надвигалось без юбилейного фильма. Сталин дал указание, чтоб картина была. Молодой красивый Каплер, впоследствии пострадавший от Сталина за связь с его дочерью, представил сценарий под названием «Восстание», который летом 1937-го вождь переименовал и одобрил. Сроки были невозможные, но с юбилейной картиной был шанс выйти в первые номера важнейшего из искусств. И Михаил Ром решил поставить на карту все. 10 августа картина была запущена в производство. Из Петербурга режиссер и киновед Олег Ковалов.
Мы не можем сказать, что фильмы Рома были конъюнктурными. Ром, ощущая то, что изменилось время, он чувствовал примерно то же самое, что чувствовал Вертов, что идеалы октября выветриваются, что наступает иное время, что к власти приходят иные страшные, странные, непонятные люди. И глубокая неудовлетворенность тем, что происходит в стране, оно и заставляло художника обратиться к истокам.
Василий, от Петра письмо.
Потом, потом.
Это из деревни, от ее брата.
Ах, из деревни? Это очень интересно. Почитайте, если можно.
Пожалуйста. Вот. Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Только вот не знаем, можем сейчас брать землю или же выйдет на этот счет какое распоряжение.
Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали.
И что делать с помещиками?
Выгонять. Пусть выгоняют всех.
А вот он дальше пишет. Хотели и гнать. А потом решили и всех поубивали.
Ага. Ну что ж, очень толковое письмо.
Из Москвы последний исполнитель ленинской роли в СССР. В спектакле по пьесе Шатрова «Суд над Лениным». Александр Калягин.
Я понимаю, что картина делала свое дело. Как бы сказать, работала на что-то. Определенным образом работала на идеологический аппарат. Но тем не менее, игнорируя все, перечеркивая все, вдруг Щукин в этом исполнении был удивительно прост, ясен. Может быть такой человек, может быть такой мужичок. Может. И Щукин в этом смысле подбросил поленья в топку идеологической печи, когда люди стали еще больше верить в этого вождя. Знаете, лучше бы он плохо сыграл. Бывает так. Но он сыграл действительно гениально.
Под давлением Ленина 10 октября ЦК партии большевиков принимает решение о немедленном вооруженном восстании. В газете «Новая жизнь» Зиновьев и Каменев придают эти планы гласности.
Какая подлость! Какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству?
Товарищ Василий,
Вот полюбуйтесь. Эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК. Бандиты.
В первой серии объектом почти физиологической ненависти Ленина были Зиновьев и Каменев и меньшевики и эсеры. Это было сделано потому, что только что был приговор военной коллегии, приговорившей этих людей к расстрелу. Этот мотив был введен в фильм по следам этой самой дымящейся крови расстрелянных в подвале людей.
Олег Ковалов. «Ленин в октябре». Профессор Датского киноинститута, британский киновед Марк Лефаню.
Ленин in October and Ленин in 1918 were shown until recently, until the fall of communism, they were...
«Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году». До недавних времен, до падения коммунизма, эти фильмы в стране показывали не стыдясь. Когда смотришь их сегодня, суждения вынести непросто. В них есть и хорошие стороны, и стороны плохие, и стороны зловещие. Есть своеобразный юмор, главным образом в первом, «Ленин в октябре», менее злобным, чем «Ленин в 18-м». В том, как Щукин представляет Ленина, есть даже нечто обаятельное. Персонаж очеловечен и, по крайней мере, не тошнотворен. Фильм сделан рукой мастера. Это не отталкивающая тупая пропаганда, с одной стороны. Но с другой стороны, нельзя не видеть, что фильмы сделаны во время большого террора, что они используют мифологию недавнего прошлого для оправдания того, что происходило в 30-е. Поэтому в фильмах полно заговоров и того, как Ленин расправляется с заговорщиками. Здесь немало не стыдно. Говорить о смертных приговорах. Есть много сцен, особенно во второй картине, в которых приговаривают к казни. Кровь стынет в жилах, и не остается ничего, кроме чувства отвращения.
«Ленин в октябре» — первая в истории мирового кино картина, где появился игровой Сталин. Актер театра ленинского комсомола Семен Гольфтап в этом образе хозяина Кремля удовлетворил, видимо, не полностью. Во втором фильме «Рома» его сменил Михаил Геловани. А Гольфтап, сыграв Сталина еще дважды, в положенной на полку картине Ефима Дзигана «Первая конная» и в «Александре Пархоменко», исчезает. Так, что даже с помощью Госфильмофонда сегодня не найти следов этого, как пишут американские киноведы, «еврейского Сталина». Из Москвы режиссер Большого театра Георгий Михайлович Геловани.
Гольштаб жизни, он был очень похож на Сталина, в чем я однажды лично убедился. Я шел по площади Пушкина и вдруг увидел, что навстречу мне идет Сталин в кавалерийской шинели, в сапогах, в военной фуражке, с трубкой в руках. Я тут же метнулся к стенке, потому что испугался, что всех нас, присутствующих, просто схватят. И я начал глазами шарить в поисках какой-то свиты, охраны. Сталин, в кавычках, это заметил и усмехнулся. А потом я увидел, что никого спутников нет, да и понял, что это не Сталин. «Нет», — сказал я себе, — «Дуриш, ты же намного выше ростом, чем Сталин, и похож на Сталина не сегодняшнего, а примерно 20-х годов».
Где он, первый исполнитель роли Сталина, Семен Гольфтап? Что с ним стало? При Хрущеве, как известно, Ром вырезал всю сталиниану. Из Нью-Йорка режиссер Слава Цукерман.
Если выбрасывать культ из этих фильмов, надо было выбрасывать их целиком. На мой взгляд, их надо было сохранить целиком, как выдающийся памятник искусства своей эпохи. Начать со структуры фильма. В ней легко прочерчивается одна определенная линия, которую я назвал бы «линией необходимости вождя». У большевиков есть Ленин, поэтому они сильны, и поэтому враги хотят Ленина убить. При этом, кроме Ленина, основные герои картины не другие вожди революции, а простой рабочий и его жена, сюжетная роль которых в фильме демонстрировать любовь к Ленину, поклонение Ленину. Замечательный актер Охлопков делает не меньший вклад в создание образа Ленина, чем играющий вождя Щукин. Как в Сикстинской Мадонне ангел Рафаэля созерцает божество, так Охлопков созерцает на протяжении всего фильма Ленина, взглядом своим на него превращая Ленина в божество. Если фильм Эйзенштейна «Октябрь», снятый к десятилетию революции в 1927 году, изображал революцию как борьбу масс и идей, то снятый к 20-й годовщине октября фильм «Рома» изображал революцию как пришествие Мессии. если хотите, не столько мессии, сколько его предтечи, поскольку в одной из первых сцен фильма сообщалось, что России нужен настоящий душитель, настоящий кровопийца. Ленин же в картине, хотя не скрывал своей кровожадности, превращая в веселую шутку сообщение об убийствах помещиков крестьянами, но, тем не менее, не был достаточно кровав для роли диктатора. «Ленин в октябре» снимался в 1937 году. Советские зрители этого года, конечно же, не сомневались в том, что Сталин полностью соответствует этой роли.
37-й Мосфильм. Олег Ковалов.
Арестовывался и низовой состав студии, и верхние эшелоны руководства студии, и Ром не мог об этом не знать. Был арестован Борис Захарович Шумяцкий, руководитель кинематографии, и, по сути, крестный отец фильма «Ленин в октябре». У самого Рома был чемоданчик наготове в дорогу, как мы уже сейчас знаем. И более того, на студии происходили странные вещи. Кто-то перерубал топором осветительные кабели, колуном дробились стекла осветительных приборов, осуществлялась подмена негатива. Были случаи явного вредительства, которого никак не мог понять Ром, почему, кому нужно было топором рубить кабель. А сейчас мы можем высказать одну догадку. Один из московских киноведов сказал, что съемки фильма проходили под неусыпным контролем НКВД, и НКВД разрабатывала версию срыва съемок этого фильма.
Тем временем загримированный Ленин отправляется в Смольный. На экране надпись: «Последняя ночь русского капитализма была холодна».
Товарищ, куда идет трамвай?
Парк.
А почему он идет в парк? Ведь еще раз.
Куда да почему? Ты что, с луны свалился, что ли? Не знаешь, что мы сегодня буржуи бить будем?
«Ленин в октябре». На премьере в Большом театре юбилейная картина рвалась 15 раз. Но главный удар нанес Сталин. Михаил Ильич Ром.
Выходит Шумяцкий, потирает руки, говорит: ну вот, сегодня после демонстрации Иосиф Виссарионович еще раз смотрел картину и просил передать вам, что без ареста Временного правительства и штурма Зимнего дворца все-таки крах буржуазного правительства России будет неясен. Придется доснять штурм Зимнего дворца и арест Временного правительства.
Владимир Ильич, Николаевский вокзал взят.
Хорошо. Да, но почему не взят? Зимний дворец! Надо брать дворец!
Лениниана Рома. Через год после премьеры первого фильма и за год до премьеры второго в Ленинграде родилась Нина Александровна Андреева, ныне генеральный секретарь Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Из Санкт-Петербурга.
Я сама родилась в 1938 году, поэтому, естественно, я эти фильмы смотрела, когда была школьницей. Фильмы «Рома», они сделаны на высоком, я бы сказала, на высочайшем профессиональном уровне. Когда смотришь эти фильмы, то как-то сопричастен к тем событиям, которые мы видим на экране. То, что сегодня создается нашим кинематографом Российской Федерации, это просто позорище. Нас не приучали к грязи, нас не приучали к глумлению над нашей историей, что сегодня мы видим. Нас приучали к уважению к нашей истории. Наша советская история была сложная, трудная. Мы, советские люди, впервые строили общество, которого, аналогов которого еще не было. Конечно, у нас были и ошибки. Но сегодня вот это вот глумление, топтание, муссирование, смакование вот этих вот ошибок в извращенном причем представлении, оно производит самое отрицательное впечатление. Я когда смотрю вот эти сейчас фильмы, особенно которые говорят о жизни Сталина, я вообще не знаю, до какого уровня морального падения дошли кинорежиссеры и те, которые принимают участие в создании этих фильмов, что дают такую низкопробную халтуру. Она рассчитана, по-моему, только на самых крайних дебилов.
Товарищи! Рабочая крестьянская революция! О необходимости которой все время говорили большевики, совершилось!
Ура!
Владимир Тольц. «Мир» в 1937-м, в год премьеры «Ленина в октябре».
В Доме союзов проходит второй московский процесс. Среди 17 обвиняемых – Пятаков и Радок. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ, посвященном усилению борьбы с врагами, выступает Сталин. Начало большого террора в СССР. Бывший руководитель НКВД Ягода арестован. Звание генерального комиссара государственной безопасности присвоено Ежову. Июньский пленум ЦК ВКПБ дает чрезвычайные полномочия органам ГБ. Постановлением Политбюро разрешено применять к арестованным пытки. 12 июня 1937 года расстреляна группа военачальников во главе с маршалом Тухачевским. В Испании авиация франкистов разрушает Гернику. По указанию Сталина и с помощью НКВД испанские коммунисты разворачивают террор против инакомыслящих. Первые выборы в Верховный Совет СССР. 98,6% проголосовало за блок коммунистов и беспартийных. В 1937 году Альберт Шпеер становится главным архитектором Гитлера. Набоков переезжает из Германии в Париж. Русский эмигрант во Франции Алехин выигрывает титул чемпиона мира по шахматам. Компания «Дюпон» получает патент на изобретение нейлона. «Уолт Дисней» выпускает «Белоснежку» и «Семь гномов». В Сан-Франциско открывается мост «Золотые ворота». Выходит роман Хемингуэя «Иметь и не иметь». 8 августа 1937 года родился Дастин Хоффман. 18 августа 1937 года родился Роберт Редфорд. Год, когда вышел «Ленин в октябре», самой популярной в мире была песня «Баймир без душен». «Ты для меня прекрасна». Записи 1937 года «Сестры Эндрю».
В русской кинодвадцатке «Лениниана» Михаила Рома. Продолжим через 2 минуты после рекламы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Советская кинодвадцатка. «Лениниана» Михаила Рома. Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 29 декабря 1996 года.
Что у нас тут получилось?
Дом.
Дом.
На небе лягушки ползают, видишь?
Какие лягушки? Птички.
Ах, это птички. Так, деточка, птички не так рисуются.
Фильм второй «Ленин в 18-м году». На экраны вышел 7 апреля 1939 года. Режиссер Михаил Ром. Авторы сценария Каплер и Татьяна Златогорова. Художники Дубровский, Эшки и Иванов. Композитор Николай Крюков. В ролях Борис Щукин, Ленин, Михаил Геловани, Сталин, Николай Боголюбов, Ворошилов, Николай Черкасов, Горький, Марков, Дзержинский, Любашевский, Свердлов, Дюбина, Крупская, Плотников, Тамбовский мужик, Наталья Эфрон, Фанни Каплан. Кто исполнял Бухарина, установить пока не удалось. Фамилия актера в списке не значится.
Товарищи и граждане! Имеются два неочередных вопроса. Первое. По постановлению Екатеринбургского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов бывший царь Николай Романов расстрелян. Желает кто-нибудь высказаться?
Вопрос ясный. Давай дальше.
Возражений нет? Принято. Второе. Есть предложение после окончания спектакля из зрительного зала не выходить, потому что все равно никого не выпустят. Будет проверка документов.
Товарищ начальник, можете продолжать.
Итак, герой Смольного становится хозяином Кремля. Советская Республика окружена врагами, Ленин тоже. А под ногами у него, оплетаемого заговором, путается Горький с гуманоидным нытьем. Поменьше бы Владимир Ильич суровости. На помощь вождю приходит рабочий.
Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами?
С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Давайте нам оружие побольше. Да так, кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон.
Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят.
Серьезно, Владимир Ильич?
Совершенно серьезно.
Не может.
Среди множества книг, которые издал немецкий писатель Фридрих Хитцер, есть и о советском кино, и о Ленине в Мюнхене. Встречался Фридрих Хитцер и с Ромом на фестивале в Лейпциге в 65-м, где фильм Рома «Обыкновенный фашизм» получил специальный главный приз.
Die Begegnung mit Rom war ein letzter Impuls.
Встреча с Ромом стала последним импульсом. Я подготовил для западногерманского телевидения около 30 произведений несоветской киноклассики, включая «Пышку Ромма», один из последних шедевров немого кино. Вместе с другими специалистами я подготовил еще и первую ФРГ, ретроспективу советских фильмов 30-х годов. Она состоялась в знаменитом курортном городе Бад Эмсе. Там, уже после личной встречи с Ромом, я познакомился с его киноклассикой сталинизма «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году».
Inhaltlich dienen beide Filme dem von Stalin organisierten Lenin-Kult.
По содержанию обе картины служат организованному Сталиным культу Ленина. По форме принадлежат к шедеврам исторических мифов звукового кино 30-х. Можно сказать, что, освободив свою лениниану от Сталина, Рому не удалось избавить эти произведения от эстетики сталинских времен. Но правда еще и в том, что Михаил Ром принадлежит к тем художникам своего поколения, которые в силу своей художественной и человеческой честности первыми начали изгонять из общества дух сталинизма. А главное в том, что он свое прошлое и не скрывал. И можно ли представить себе таких режиссеров, как Тарковский или Чухрай, без влияния их учителя, Михаила Ильича Ромма? Я, во всяком случае, был счастлив, когда он пригласил меня к себе в ВГИК. Но возможности стать учеником Ромма не представилось. Въездную визу в СССР мне не дали.
Damals erhielt ich noch kein Einreisevisum in die UdSSR.
Ленин в 18-м. Роль Сталина для Михаила Геловани оказалась и судьбоносной, и роковой. Сын актера расскажет об этом в последующих передачах «Русской кинодвадцатки», а пока о предыстории дебюта Георгий Геловани.
Творческая жизнь моего отца до 1937 года была очень напряженной и радостной. Будучи весьма популярным артистом театра имени Руставели, на сцене которого он играл самые разнообразные роли, от разорившегося грузинского князя Кодзи и до испанского поэта Гарсии Лорки, помимо этого, снялся в главных ролях в десятке фильмов Госкинпрома Грузии, сначала в немых, а потом и в звуковых. И сам в качестве режиссера-постановщика снял 5 художественных фильмов. В его последней предсталинской роли вредителя и убийцы Кириле в фильме «Золотистая долина» режиссера Николая Шенгелая другой кинорежиссер Михаил Чаурели подметил какие-то внешние черты, придававшие отцу некое сходство со Сталиным. Скорее всего, это сходство придавали ему большие наклеенные усы, китель и фуражка военного образца.
Сталин в конце 30-х и Ленин в 18-м году. Человек, которого называют архитектором перестройки, председатель комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте России, академик Российской академии наук и первозритель фильма Александр Николаевич Яковлев.
Что касается сталинской темы, то, вы знаете, мы-то воспринимали это тоже вроде как бы правда, до сих пор утаивавшаяся. Но если говорить языком сегодняшнего политического плаката, то ясно, что это была чистейшая пропаганда, дальнейшая попытка вслед за кратким курсом показать, что все дела и раньше-то решались Сталиным. Он ведь и в этих фильмах уже претендует на какую-то то ли спасительную роль, то ли решающую, то ли роль принимающего решения, причем жестко и четко принимающего решения. Вот такой был он. У меня грешным делом появляется мысль, что прошло еще бы несколько времени, и он бы стал потихонечку, если бы он пожил дольше, потихонечку оттеснять Ленина в сторонку. Недаром же в своей автобиографии, которую он сам правил, у меня ксерокопия сталинских правок есть. Это же его фраза «Сталин – это Ленин сегодня». Это уже, извините, претензия. Встать рядом, а потом немножко впереди.
Душите его! Душите! Душите его!
Да кто ж так душит?
За яблочко, вот, вот, вот.
Да не так! За яблоко! Вот, 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 вот! Ну!
Русская кинодвадцатка, Радио Свобода. Из Петербурга Олег Ковалов.
Ленин в 18-м году, вероятно, одно из самых страшных, самых вредных, самых порочных произведений пропагандистского искусства. Этот фильм создавался в период Большого террора, вышел на экран в 1939 году, и само появление этого фильма, оно должно было оправдать методы проведения Большого террора. То есть времена военного коммунизма, времена Красного террора прямую соотносились в картине с временами террора 1937 года. И фильм должен был представлять собой цепь доказательств того, что террор был нужен и необходим. Картина была фантасмагорическая. В стране назревал огромный гигантский заговор, руководимый извне. В этот заговор были вовлечены не только иностранные разведки, но и люди, которые принадлежали к Ленинской гвардии, такие люди, как Троцкий и Бухарин. И целью этого заговора было убийство Ленина. В фильме появлялись совершенно невероятные линии эпизода, ничего не имеющие общего с тем, что было в реальности. Скажем, рабочий Васильев узнавал о том, что эсерка Каплан готова выстрелить в Ленина, и он ехал предупредить Ленина, когда Ленин отправлялся на завод Михельсона. Рабочий Васильев выходил во двор Кремля, и Бухарин показывал ему противоположное направление. Именно поэтому звучал роковой выстрел.
Майя Туровская, Москва.
Я видела Бухарина два раза в своей жизни, и
как бы для меня это было имя не чужое, потому что я училась в одном классе с дочерью Николая Ивановича Светланой. Поэтому история с Бухариным даже в давние времена казалась мне, в общем, довольно абсурдной. Я понимала, что как бы этого не может быть. Когда мы работали над обыкновенным фашизмом, я каким-то образом набралась нахальства и сказала: «Михаил Ильич, ну, я-то была маленькая, я просто училась со Светланой. Поэтому я знаю, что этого не могло быть ни в коем случае. Но ведь вы-то были уже взрослым. Вы-то точно знали, что Бухарин не мог этого сделать. Как же получилось, что вы сняли такую сцену?» И Михаил Ильич ответил с большим трудом для себя. Он сказал: «Май, ну вы просто не представляете, что такое было это время».
Ленин в 18 году. Оправдать казнь Бухарина мало. Нужно оправдать и коллективизацию. В Кремль к Ленину приходит ходок из Тамбовской губернии.
«Хлебушка кушаете. А кто его сеял, мужик? Кто его потом кровью полил, мужик? Кто его жал, кто молотил, кто на горбу таскал? Обратно мужик.
Мужика нет, а есть битяк, есть средняк и есть кулак. Верно?
Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин, а есть лодырь.
Лодырь – это бедняк.
И так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь.
По-вашему хозяин, а по-нашему кулак.
Россия – страна мужицкая, мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да, но вот если мужик хлеба не посеет...
Измором, значит, возьмете.
А вы как думали?
Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть – штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите – возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной – уничтожим».
Один из выдающихся учеников Рома Павгику, автор баллады о солдате и чистого неба, Григорий Чухрай.
«Ленин в октябре и Ленин в 18 году в свое время сыграли положительную роль и войдут в историю советского кино. Как же так, с возмущением воскликнет современный критик? Ведь эти картины создавались в страшные годы сталинских репрессий. Идут сфабрикованные суды над врагами народа, массовые аресты, расстрелы. Страна объята смертельным страхом. А Ром в это время восхваляет Ленина, виновника всего этого ужаса. Да это же преступление. С точки зрения сегодняшнего дня выглядит логично. Но дело-то в том, что Ром жил не сегодня, а в то страшное время, о котором вы так хорошо говорите. Ром был честным, принципиальным человеком, и в то время, когда другие забились в угол и молчали, Ром задался мыслью выступить против того, что творилось в стране. Ром решил противопоставить Сталину Ленина. Не исторического Ленина, а идеального, такого, какой жил тогда в сознании народа. Противопоставление Сталину Ленина в то время считалось величайшей крамолой и каралось расстрелом. А Ром отважился.
Перед покушением Ленин выступает на заводе Михельсона.
«Товарищи, если гибнет старое общество, этот труп разлагается в нашей среде. Он гниет и заражает нас самих. Этот труп смердит. Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены».
На лекциях в Авгике, как пример удачной режиссуры приводил сцену расправы над Фанни Каплан. Помните эту сцену, когда огромная толпа поворачивается к этой женщине-террористке, и каждый стремится ее разорвать на куски, а толпа рабочих окружает ее в кружок, и не давая как бы прочим людям дергать ее за волосы и терзать эту самую жертву. По сути дела, он снял самое отвратительное, что может быть в кино. Он поэтизировал самосуд, и он сделал все, чтобы сами зрители ощутили желание схватить за волосы эту женщину, ее растерзать. На этом воспитывали зрители. Это было невероятно страшно.
Алексей Максимович.
Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вам и решение нашего спора, Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и досталась от интеллигенции пуля.
Из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Фильм «Ленин в 18-м году» – несомненный источник всех анекдотов о Ленине. В нем действуют все прочие персонажи анекдотической лениниады – Алексей Максимович, Феликс Эдмундович и Надя. Полный джентльменский набор. Зажигание к анекдотам, сцена, в которой медсестра у постели раненого Ленина говорит: «Профессор, он бредит». Вы понимаете, что русское коллективное сознание не могло пройти мимо такой возможности переосмыслить канонического Ильича. Есть в фильме еще одна сцена, насыщенная богатейшими потенциями анекдотической разработки. Рабочие в цехе читают газету, в которой помещен бюллетень о состоянии здоровья Ленина. Тут пойнт в том, что Ленин представлен в качестве тела, что вступает в резкое противоречие с монументальным образом чугунно-бронзового вождя.
Официальный бюллетень о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров товарища Владимира Ильича Ульянова Ленина. Температура 38,2. Пульс 120. Хорошего наполнения.
Как?
Хорошего наполнения.
Не мешай.
Наполнение хорошее. Ага. Дыхание 24. Ночь спал сравнительно спокойно.
Читай дальше.
Кашля не было. И чувствует себя бодрее.
Давай дальше.
Глотание свободное и безболезненное.
Фанни Каплан расстреляна во дворе Кремля его комендантом и там же сожжена в железной бочке на глазах у любопытного поэта Демьяна Бедного через несколько дней после своего неудачного покушения. Ленин умер через 6 лет. Загнанный работой над его ролью Борис Васильевич Щукин через полгода после премьеры картины. Рому в советском кино предстояла долгая жизнь. Из пражской штаб-квартиры «Радио Свобода» Юрий Гендлер.
Если не ошибаюсь, вскоре после обыкновенного фашизма появились намеки на то, что и лениниану Михаил Ром сделал с неким диссидентским подтекстом, с неким противопоставлением Ленина Сталину. Но, вынужден признать, я и мои сверстники, впервые смотревшие Ленина в октябре и в 18-м году в конце 40-х, начале 50-х, если и заметили какой-то подтекст, то несколько иной. Правда, ныне я совершенно забыл, что Сталин появился и в первом фильме в октябре. И если бы наш замечательный петербургский автор Олег Ковалов не напомнил об этом, никогда бы я сам не вспомнил бы. Но Сталина во втором фильме «Рома» помню и почти вот полвека спустя, и помню очень хорошо. Тут нужно заметить, что тогда в нашем сознании появились, увы, конкурирующие кинообразы. В те последние годы Сталина трофейные, главным образом голливудские фильмы, шли в пропорции 2:1 к советским картинам, и в них, в трофейных, были женщины в бальных платьях, были мужчины с белоснежными зубами и в хороших костюмах. В том художественном ряду стояли Гарри Купа, Джон Уэйн, Тайрон Пауэр, Джеймс Кегни, Хэмфри Богарт. В те суровые годы сталинщины свидания назначались уже на Бродвее, уже завораживали грустные бэби или «Мой Гарри слаще шоколада, милее меда, Гарри мой». Помню, возвращались мы морозным вечером зимой 51-го года из клуба первой пятилетки, посмотрев Ленина в 18-м году. И мой друг-одноклассник говорит: «Ты понимаешь, Юра, странное дело получается. Сталин вот такой солидный, рассудительный, одет аккуратно, сапоги начищены. А это вертлявый в одном и том же галстуке, что в 17-м, что в 18-м, все спрашивает: вы согласны со мной, Иосиф Виссарионович? Я правильно говорю, Иосиф Виссарионович? Как ты, Юра, думаешь, уж не специально ли все так сделано?» Я не нашелся, что ответить. Есть вот такое мнение, что искусство – это великая проститутка, что его средствами доказывается все, что угодно, кому угодно. Это, конечно, не так, но те, кто придерживается такого взгляда на искусство, могли бы в качестве аргумента привести Ленина в октябре и в 18-м году.
Из петербургской студии Олег Ковалов.
Среди тех, кто воспевал Сталина, лучшие стихи написали не спекулянты, не конъюнктурщики, а лучшие стихи написал, например, Заболоцкий. Горийскую симфонию. Лучшие стихи написал Мандельштам «Оду Сталину». Лучшие стихи написал Пастернак, главы из «Высокой болезни». Эти сроки выдающиеся, которые ставят перед нами вопрос, а что с ними, собственно говоря, делать? Как к ним относиться? Поэзия высокой пробы, а объект воспевания – палач. Это вопрос, на который еще не ответила история культуры, по-моему. В таком же недоумении мы пребываем, когда смотрим на диалогию Михалыча Ромма.
Завершая эту передачу, мы не ставим точек над «и». В этом беспросветном фильме, на мой взгляд, есть лучик. То, конечно же, не случайное место, где девочка-сирота Наташа, заблудившаяся в коридорах кремлевской власти, в кабинете основателя советского государства создает свой жуткий рисунок, где вместо неба – болото. Образ подсознания России в те годы, когда Ром и Каплер создавали свою «Лениниану», оставленный ими знак эпохи.
На небе лягушки ползают, видишь?
Сталинская лениниана Михаила Ромма. В Москве над программой работали Илья Дадашидзе и Вероника Баде. Продюсер русской кинодвадцатки в Праге Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Вы слушали передачу «Лениниана» Михаила Ромма 96-го года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get гетто, 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 мами!
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».